Незнакомый штабс-капитан драгунского полка, высокого роста, с желто-смуглым лицом, черными глазами, черными усами и черной повязкой на лбу, подошел и уставился на него почтительно, но чересчур спокойно. Что-то было в этом спокойствии, что уничтожало расстояние между государем и подданным. — Что вам угодно? — невольно обернувшись к нему, спросил государь. Я был с ними, но оставил их и решился явиться с повинной головой к вашему величеству, — ответил офицер все так же спокойно. — Как ваше имя? — Якубович. — Спасибо вам. Вы ваш долг знаете, — подал ему руку государь, и Якубович пожал ее с тою усмешкою, которую дамы, в него влюбленные, называли демонской. — Ступайте же к ним, — господин Якубовский. Якубович, — поправил тот внушительно, — и скажите им от моего имени, что если они сложат оружие, я их прощаю. Исполню, государь, но жив не вернусь. Ну, если боитесь, вот доказательство, что я не из трусов. «Мне честь моя дороже головы израненной», — снял Якубович шляпу и указал на свою повязанную голову. Потом вынул из ножен саблю, надел на нее белый платок, знак перемирия, и пошел на Сенатскую площадь к мятежникам. «Молодец», — сказал кто-то из свиты. Государь промолчал и нахмурился. Долго не возвращался посланный. Наконец, вдали замелькал белый платок. Государь не вытерпел, подъехал к нему. — Ну что же, господин Якубовский? — Якубович, — опять поправил тот еще внушительней. — Толпа буйная, государь, ничего не слушает. Так чего же они хотят? — Позвольте, ваше величество, сказать на ухо. — Берегитесь, рожа разбойничья, — шепнул государю Бенкендорф. Но тот уже наклонился с лошади и подставил ухо. «Вот теперь его можно убить», — подумал Якубович. «Не был трусом. Если бы решил убить, не побоялся бы. Но не знал, зачем и за что убивать. Покойного Александра Павловича за то, что чином обошел. А этого за что?» К тому же цареубийца, казалось ему, должен быть весь в черном платье, на черном коне, и непременно, чтобы парад, и солнце, и музыка. А так просто убить? Что за удовольствие? Просят, чтоб ваше величество сами подъехать изволили. С вами говорить хотят, и больше ни с кем, — шепнул ему на ухо. — Со мной? О чем? — О Конституции. Лгал. Никаких переговоров с бунтовщиками не вел. Когда подходил к ним, они закричали ему издали «Подлец!» и прицелились. Он успел только шепнуть два слова Михаилу Бестужеву, повернулся и ушел. «А ты как думаешь?» — спросил государь Бенкендорфа, пересказав ему на ухо слова Якубовича. «Картечи бы им надо, вот что я думаю, ваше величество!» — воскликнул Бенкендорф с негодованием. «Картечи или Конституции?» — подумал государь, и бледное лицо его еще больше побледнело. Опять мурашки по спине заползали, нижняя челюсть запрыгала. Якубович взглянул на него и понял, что был прав, когда сказал давеча Михаилу Бестужеву: «Держитесь, трусят!» Глава пятая. «Отсюда виднее. Влезайте-ка!» — пригласил Оболенский Голицына и помог ему вскарабкаться на груду гранитных глыб, сваленных для стройки Исаакия у подножия памятника Петра I. Голицын окинул глазами площадь. От Сената до Адмиралтейства, от собора до набережной и далее по всему пространству Невы до Васильевского острова кишела толпа многотысячная, одинаково черные, малые, сжатые, как зерна паюсной икры, головы, головы, головы. Люди висели на деревьях бульвара, на фонарных столбах, на водосточных желобах, теснились на крышах домов, на фронтоне Сената, на галереях Адмиралтейской башни, как в Исполинском амфитеатре с восходящими рядами зрителей. Иногда внизу, на площади, в однообразной зыбе голов, завивались водовороты. «Что это?» — спросил Голицын, указывая на один из них. «Шпиона, должно быть, поймали», — ответил Оболенский. Голицын увидел человека, бегущего без шапки, в шитом золотом флигель-адъютантском мундире с оторванной фалдой, в белых лосинах с кровавыми пятнами. Иногда слышались выстрелы, и толпа шарахалась в сторону, но тотчас опять возвращалась на прежнее место. Сильнее страха было любопытство жадное. Войска, присягнувшие императору Николаю, окружали кольцом каре мятежников. Прямо против них преображенцы, слева — измайловцы, справа — конногвардейцы и далее по набережной тылом к Неве — кавалергарды, финлянцы, конно-пионеры, на Галерной улице — павловцы, у Адмиралтейского канала — семеновцы. Войска передвигались, а за ними волны толпы, и во всем этом движении, кружении, как неподвижная ось в колесе вертящемся, стальной четырехугольник штыков. Долго смотрел Голицын на две ровные линии черных палочек и белых крестиков. Палочки — султаны киверов, крестики — ремни от ранцев. А между двумя — третья, такая же ровная, но разнообразная линия человеческих лиц. И на них, на всех, одна и та же мысль. Тот вопрос и ответ, который давеча слышал он. «Отчего не присягаете?» «По совести». Да, неколебимая крепость этого стального четырехугольника — святая крепость человеческой совести. На скалу Петрову опирается, и сам, как эта скала, несокрушимая. В середине каре члены тайного общества, военные и штатские, люди гнусного вида во фраках, как потом доносили квартальные. Тут же полковое знамя с полинялыми ветхими складками золотисто-зеленого шелка, истрепанное, простреленное на полях Бородина, Кульма и Лейпцига, ныне святое знамя российской вольности. Столик, забрызганный чернилами, принесенный из сенатской гауптвахты, с какими-то бумагами, может быть, манифестом недописанным, с караваем хлеба и бутылкой вина. Святая трапеза российской вольности. Промелькнуло бледное на бледном небе привидение солнца, и стальная щетина тонких изломанных игл бледно заискрилась на серой глыбе гранита подножия медного всадника. Зазеленела темная бронза, тускло-зеленую ржавчиною, и страшную жизнью ожил лик нечеловеческий. «С ним или против него?» — подумал Голицын опять, как тогда, во время наводнения. «Что значит это мановение десницы, простертой над пучиной волн человеческих, как над пучиной потопа бушующей?» «Тогда укротил потоп...» Укротит ли и ныне? Или в пучину низвергнется бешеный конь вместе с бешеным всадником? Вернувшись в каре, Голицын узнал, что готовится атака конной гвардии. Орлеев пропал, Трубецкой не являлся, и команды все еще нет. «Надо выбрать другого диктатора», — говорили одни. «Да некого. С маленькими эполетами и без имени никто не решится», — возражали другие. «Оболенский, вы старший, выручайте же!» «Нет, господа, увольте, все что угодно, а этого я на себя не возьму. О, как же быть? Смотрите, вот уже в атаку идут!» Два эскадрона конной гвардии вынеслись на рысях из-за дощатого забора Исаакия и построились в колонну тылом к дому Лобанова. Коллежский асессор Иван Иванович Пущин в длиннополой шинели, в высокой черной шляпе похаживал перед фасом каре и покуривал трубочку так же спокойно, как у себя в кабинете или в Михайловском, в домике Пушкина под уютный шелест вязальных спиц Арины Родионовны. — Ребята, будете моей команды слушать? — спросил он солдат. — Рады стараться, ваше благородие. Высвободив из рукава шинели правую руку в зеленой лайковой перчатке, он поднял ее вверх, как бы взмахнув невидимой саблей, и скомандовал. — Смирно! Ружья к ноге! В каре против кавалерии стройся!